Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 3 июня, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем прямое вещание. Нас можно слушать в радиоэфире в Москве, FM 94.8. Можно в интернете, смотреть можно ВКонтакте, смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и на сайте «говоритмосква.ру». Писать можно в прямой эфир +7 925 48 94.8, если вы предпочитаете отправлять смс. СМС-сообщение можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Мы смотрим, что появляется на лентах информационных агентств, изучаем карту московских пробок и обсуждаем главные темы этого дня. Вот что касается пробок, прямо сейчас пятибалльные пробки. По прогнозам, дальше нас ждут 6- и 5-бальные пробки. Это удивительная история. Вроде как, по идее, все должно быть намного более серьезно, но нет. 5-бальные пробки в 5 вечера, 6-бальные пробки в 6 вечера, а в 7 вечера опять 5-бальные пробки. Такое впечатление, что лето началось, и все срочно уехали из Москвы. Возможно, это ошибка. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление о том, что страны ОПЕК+ ускорят наращивание добычи нефти. Первая тема. Что это значит? А вторая тема. Появились сообщения, об этом написала газета Washington Post, что власти Китая пытаются оказать помощь России без нарушения западных санкций. Какую помощь они могли бы хотеть оказать? И вообще, насколько можно подобного рода сообщениям верить? Об этом поговорим минут через 10. А, у нас не все работает.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Но мы заставим. Первая тема для обсуждения. Страны ОПЕК+ ускорят наращивание добычи нефти. В июле и августе она вырастет сразу на 648 тысяч баррелей в сутки вместо прежних планов на 442 тысячи. При этом по условиям соглашения Россия сохраняет в структуре картеля свое место. Об этом сказано на сайте организации. Генеральный секретарь ОПЕК ранее говорил, что потеря российского экспорта будет чувствительной для энергетического рынка, и другие страны восполнить эти поставки не смогут. Теперь 30 июня они продолжат эту тему обсуждать, но вот в июне уже будет все... в июле и августе все уже будет по-другому. Они обещали, что не смогут восполнить поставки, теперь вроде как собираются ускорить наращивание добычи нефти и предположительно собираются эти поставки все-таки так или иначе восполнить. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, очень много срочных сообщений, прежде всего по поводу европейских санкций. Всего в санкций санкционный список Евросоюза включены 11 граждан Белоруссии, один гражданин Сербии, это помимо граждан Российской Федерации. Среди граждан Российской Федерации, согласно документу, который цитирует в данном случае агентство РИА Новости, в этом списке Татьяна Навка, жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации, а также сын и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В санкционном списке Елизавета Пескова и Николай Песков. На это обращает внимание агентство РИА Новости. Много заявлений Мишустина. Сегодня в Нижнем Новгороде целая конференция по поводу разного рода технологических новинок и цифровых технологий. И вот Мишустин призвал правительство и российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий. Он предлагает создать индустриальные центры компетенции для того, чтобы замещать зарубежные решения в ключевых отраслях экономики. Он сказал, что до середины июля надо будет проработать вопрос о создании технологических центров компетенций, определить их состав и порядок работы. И вот еще. Продолжают новости по поводу санкций приходить. Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии. И та включена в санкционный список Евросоюза. Это из срочных сообщений, которые я цитировал по ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что отказ Евросоюза от санкций против патриарха показывает, что здравый смысл сохранился. Срочные сообщения, которые только что появились на лентах информационных агентств. Теперь обсуждение. Саня пишет нам 731-й. Если Саудовская Аравия будет наращивать добычу, наша нефть вообще не будет стоить ничего. Интересно, они настолько могут нарастить добычу? Еще раз, до этого страны ОПЕК говорили, что они реально не могут восполнить поставки. все страны ОПЕК. Вы утверждаете, что одна Саудовская Аравия может так нарастить добычу, что наша нефть вообще не будет ничего стоить. Ну, то есть, не будет заметно на рынке. Есть какое-то противоречие, как кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Достаточно существенный рост добычи нефти. Что это означает с точки зрения будущей цены на нефть и наших перспектив? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, понятно, что США надавили на вот страны-заливники и на саудитов, и на другие страны. Но это умеренное повышение. Российскую нефть купят. Единственное, России нужно договориться с Индией, с Китаем, чтобы дисконт был разумный.
А и какой Россия... дисконт вы считаете разумным?
Ну, я вот не специалист по нефти, да, вот...
Ну, просто, когда вы так говорите, надо просто договориться. Представляете, вы чего-то хотите купить с дисконтом, и вы говорите, надо, чтобы вот человек... Ну, попробуйте договориться.
Да, ну, нефть будет, конечно, дешевле, чем в Европу продавалась. Про Индию и Китай, так сказать, и продается, и будет продаваться. Но это не является какой-то катастрофой.
Обратите внимание, мы же говорим о наращивании добычи нефти другими. Следовательно, это приведет к подорожанию исходных цен. Понижению, извините.
Понижению, да. Ну, я думаю, это понижение не будет вот таким обвальным, как, помните, там она до 40 долларов падала и как чуть ли не до 30 там.
Хорошо, падала. Я понял. 7373948. Сейчас, и это правда, Григорий из Санкт-Петербурга обращает внимание, что сейчас даже с дисконтом цена на нефть довольно высока. Тим 562 пишет, что нефть саудитов и наша, разная нефть, нашу можно заменить, но сложно. В чем? В чем нашу нефть заменить сложно? Вы бы объяснили сначала, а то непонятно, не преувеличиваем ли мы возможности Саудовской Аравии, Кувейта и Арабских Эмиратов, которые сами могут надорваться, предполагает Виталий. Так мы же не про себя говорим, мы же в данном случае говорим о целой организации, которая называется ОПЕК+. У нас есть нефть. Да, конечно, есть нефть, понятно, и в новостях об этом говорят. Но все-таки нам говорили, что они не могут восполнить поставки, которые на этот рынок осуществляла Российская Федерация. А теперь речь идет о довольно существенном росте добычи нефти. Так не смогут или будут пытаться? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, в ОПЕК плюс входит 13 стран, которые по общей добыче ежегодно занимают не более 36% от мировой. Первыми лидерами по добыче нефти являются Соединенные Штаты Америки и Россия, как ни странно. Потом идет Саудовская Аравия с Ираном, конкурируя 3-4 место. Потом Канада. На 6 месте Китай. Но все зависит от того, кто является экспортером ведущим. Саудовская Аравия не является ежегодно ведущим экспортером. Этот баланс и расклад ее вполне устраивает.
Нет, подождите. Вы нам говорите о каких-то странных вещах, а мы говорим сейчас. Вот полуторакратное увеличение поставок на рынок этими странами. Оно будет заметно или не будет заметно? Оно заместит поставки или не заместит?
Это дежурный объем добычи нефти, 600 тысяч примерно баррелей в сутки. И это, естественно, нужен для того, чтобы ликвидировать тот голод, который постепенно нарастает после ковидных годов, когда была заморожена мировая экономика. Это не только в том числе наступление отпускных периодов, возобновление авиасообщений, всего того, что мы сейчас говорим о нашей стране.
Вот это спасибо, вот это важное замечание. ОПЕК плюс наращивает добычу действительно до пандемийного уровня. И это тоже не надо сбрасывать со счетов. Это очень важно. Они возвращаются на допандемийный уровень. Но так получилось, что это возвращение на допандемийный уровень накладывается на нынешнюю ситуацию с санкциями вокруг России. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за эфир. Есть два нюанса, которые нужно учитывать. Первое. Россия тоже является страной ОПЕК. И мы тоже имеем право даже по закону наращивать объем добычи нефти. В этих условиях можем добывать нефть сколько угодно.
Да, пожалуйста, вы же уже слышали даже внутри Российской Федерации разговоры о том, что надо ли ее добывать и продавать задешево.
Российская просто нефть, она является высокосодержащей серой. И заменить ее просто так, лить нефть на те заводы, куда до этого поступала российская нефть, просто так не получится. Все равно, что пытаться крестовой шуруп плоскоотверткой отвернуть. Это нужно все равно вложение какие-то перестройка.
Ну, согласитесь, что это не столь серьезная перестройка, как то, о чем говорим мы.
Но, тем не менее, это миллионы долларов.
Да, но перестройка рынка еще более сложная история. Я понял, спасибо. Смогут добыть и торговать, и будут пытаться, в какой валюте торговать? Рубль, иена, в Индии надо, в рупиях. Кому надо? Вот, Глеб, то, что вы написали, опять же, это как предыдущее. А надо с ними так договориться? Если они чувствуют, что это их рынок, то договариваться придется на их условиях. И вот это, а и Индии надо в рупиях. Так это Индии надо, чтобы в рупиях, или нам это надо, чтобы в рублях? А может быть, Индии не надо в рупиях и в рублях? А может быть, Индия хочет вообще по-другому? Это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, сегодня неожиданно несерьезные пробки на московских улицах. На данный момент они оцениваются всего в 5 баллов. Больше того, максимальными пробки должны быть сегодня в 6 вечера и всего лишь 6-бальными. Обычно такого не бывает. По пятницам максимальные вечерние пробки начинаются как раз где-то в районе 4 часов. Страны ОПЕК ускорят наращивание добычи. Добыча нефти в июле и августе, как предполагается, она вырастет сразу на 648 тысяч баррелей. Прежние планы были в 432 тысячи.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. Здесь удивительные сообщения. В данном случае зачитываю только заголовок. Кто хочет, найдет, видимо, подробности. Александр Лукашенко заявил, что он считает преждевременным принудительное возвращение в страну оппозиционеров. Интересно, что он имеет в виду. Следующая тема для обсуждения. Власти Китая пытаются оказать помощь России без того, чтобы нарушать западные санкции. Об этом сегодня пишет Washington Post. По информации издания, якобы минимум два раза Москву уличили в давлении на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Как утверждают журналисты, Россия требует от Китая сохранить торговые договоренности, а также оказать финансовую и технологическую поддержку в затронутых западными санкциями отраслях. Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, и он присоединяется к нам по телефону. Виталий Викентьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала я хотел бы уточнить у вас, можно ли вообще говорить о том, что Москва о чем-то может требовать Пекин? Таковы ли взаимоотношения между странами?
Я думаю, что вы правильно, в общем-то, задаете вопрос. Мы не должны требовать, у нас нет таких взаимоотношений, что мы можем что-то требовать или должны что-то требовать. У нас партнерские отношения, стратегические партнерские отношения. Я думаю, что у нас сейчас очень хорошие взаимоотношения. Мы хорошо друг друга понимаем, это самое главное.
Теперь дальше. Мы, может быть, хорошо друг друга понимаем, но ведь то одни, то другие сообщения приходят о том, что товаров из Китая на российский рынок резко меньше, чем прежде. Почему?
Я думаю, что здесь абсолютно не такая ситуация.
А как? То есть вам кажется, что сообщение о том, что то тех товаров, то других товаров в последнее время поставляют из Китая в разы меньше, это неправда?
Во-первых, наш товарооборот вырос почти на 26% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. Это уже тоже о чем-то говорит. Я думаю, что здесь работают, так сказать, слухи и, наверное, иностранная пропаганда, которая пытается сконцентрировать наше внимание, внимание слушателей, в том числе вашей радиостанции, на том, что, допустим, какая-то китайская компания уходит из России, какая-то китайская компания не будет больше поставлять свою продукцию на рынок России.
Ну, подождите, хорошо, давайте тогда по-другому, потому что, вот, например, Фонтанка писала, ссылаясь на данные таможенного ведомства Китайской Народной Республики. В апреле Китай поставил в Россию в 3 раза меньше смартфонов, в 5 раз меньше планшетов и в 8 раз меньше ноутбуков в годовом выражении.
Слушайте, ну, во-первых, честно скажу, что у меня такой информации нет, это первое. Во-вторых, может быть, какой-то конкретной марки поставили в три раза меньше. Почему? Потому что, допустим, вот мы каждую неделю проводим переговоры с руководством китайской провинции. Они заинтересованы выводить новые китайские компании на российский рынок. Они готовы нам помогать. Мы проводим переговоры, и у меня такое ощущение, это не официальная информация, у меня такое ощущение складывается, мое личное ощущение как руководителя Союза, что есть какое-то решение китайских центральных властей, спущенное на провинциальные власти, помогать бизнесу работать с Россией. Помогать бизнесу и в плане логистики, которая, как вы знаете, сейчас сложна, и в плане взаиморасчетов, и, в общем-то, в других различных моментах.
Угу. Тогда по-другому, возвращаясь к статье из Washington Post, а как Китай еще, кроме как поставляя нам те или иные товары и покупая у нас, в свою очередь, те или иные товары, может России помочь, не нарушая западные санкции?
Слушайте, ну у нас прекрасные политические взаимоотношения. Китай нас поддерживает и, в общем-то, в ООН, по факту, и на других площадках. Поэтому здесь, ну, безусловно, Китай нам помогает не только в экономическом плане, но и в политическом плане. Я, честно сказать, не уполномочен говорить, как мы можем через Китай работать с другими странами, но это тоже присутствует.
С вашей точки зрения, все-таки нельзя говорить на данный момент о каких-то проблемах с точки зрения поставок из Китая или покупок в Китае тех или иных товаров?
Нет, у нас есть проблемы абсолютно понятные из-за ковида. Есть задержки с поставками какого-то того или иного оборудования. Есть сложности там в логистике, да. Вот. Но здесь я не вижу каких-то системных проблем. И если одна, допустим, компания, китайская компания коммерческая, уходит с российского рынка, то эта же компания возвращается к нам под другим брендом.
Хорошо.
Чтобы общим своим брендом не быть уязвимы на американском, на европейском рынке.
Вообще, возвращаясь к этой истории про западные санкции, с вашей точки зрения, Китай западные санкции будет поддерживать или нет?
Нет, китайские власти вообще не будут поддерживать санкции. Это вообще не является их стратегическим интересом в плане развития. И господин министр иностранных дел Ван И и другие официальные лица об этом неоднократно заявляли, что это не отвечает развитию Китая.
Угу. Виталий, наш слушатель, говорит по поводу поддержки ООН, о которой вы упоминали. На том знаменитом голосовании Китай воздерживался, не поддерживал нас.
Ну, вы знаете, в этой ситуации воздержаться при голосовании — это то же самое, что сказать в поддержку России.
То есть даже Китай не может в поддержку России выразиться, учитывая его значение в мире?
Ну, вы видите, что и Китай, и другие наши партнеры, включая Турцию, очень тонко стараются пройти по грани, чтобы и не навлечь на себя атаку всего вот этого, как это, западного сообщества, да, и иметь возможность работать с Россией.
Понял, спасибо. Виталий Манкеевич был с нами на прямой связи, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Сергей пишет, не какая-то китайская компания, а китайский IT-гигант Huawei. Да все сотовое оборудование в нашей стране от них. Теперь дальше. Дмитрий, и не только Дмитрий, пишет, мы, скорее всего, сами купили меньше смартфонов и так далее. А то у нас доллар по 130, то люди стали деньги экономить, затянули пояса. То есть в разы? У нас тогда получается что? Насколько схлопнулся рынок с вашей точки зрения? Если до этого мы же понимаем, да, что были не только китайские поставки, но там многое схлопнулось совсем. И тут бы вот пойти на китайский рынок, но и здесь поставки намного меньше. Вы полагаете, мы меньше купили смартфонов и ноутбуков? Это Дмитрий, кто-то еще. Да, добрый злодей тоже написал. А Панк 13 зачем-то написал, что прошлый год был ковидный. Ну, в том смысле, что в прошлом году было хуже, а в этом году еще хуже. Или что? Что значит вот это упоминание «прошлый год был ковидным»? Глеб с Урала пишет, что Китай любит Сибирь, слово «любит», он помещает это в кавычки, к сожалению, это так. И Джекпот говорит, подождите, а китайские автомобили когда подешевеют? Может быть, они боятся снижать цены? А почему вы решили, что китайские автомобили должны подешеветь? Я вот только немножко не понял. Где-то это написано, кто-то вам сказал, что китайские автомобили в этих условиях должны подешеветь. Ну, к примеру. чтобы было понятно, на каком основании вы задаете этот вопрос. Алексей Морозов вечно недовольный, и потому даже сегодня он недоволен. Пишет, сколько живу, мы все время затягиваем пояса, сколько можно тянуть. А Панк 13 вспоминает то самое голосование китайцев, которое получается теперь, если интерпретировать то, что говорил Виталий Манкевич, взяли и однозначно и категорично воздержались в голосовании. Китай, полагает Сергей, пытается усидеть на двух стульях, зря это делает, все равно не получится, стулья разъезжаются. Вот вы только тут немножко, как мне кажется, переоцениваете значение стульев. У Китая свой стул, и он сидит на нем. Это важно. 7-3, 7-3, 9. Если он сядет на наш стул, у нашего стула могут быть проблемы, так говорят многие. Если бы Китай поставлял по каким-то причинам меньше товаров, у нас бы был дефицит, но его нет. Видимо, мы действительно сами стали меньше покупать, утверждает Дмитрий, 192-й. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира, код города 495-й. Присоединяйтесь к этому разговору. А как мог бы? Мы ведь начали-то от новости. Власти Китая... О, да-да-да, джекпот. У Китая свои два стула. Я боюсь, что там целый гарнитур. Так вот, власти Китая пытаются оказать помощь России без нарушения западных санкций. Но как Китай может помочь? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте.
По всей видимости, это логистические проблемы, если, скажем, вот там смартфоны из Китая. Это проблемы вот логистики.
Сколько лет должны решаться логистические проблемы между двумя странами, у которых общая граница?
Конечно, здесь и российские, может быть, чиновники должны более как-то активно действовать, чтобы вместе с...
А какая связь между чиновниками и логистикой?
Ну, это все связано. И...
То есть у нас Министерства логистики не хватает?
Ну, есть Министерство транспорта. Но просто я хочу сказать, что вот полно, вот в эти магазинчики, где одежда продается, везде производитель Китай, China, так сказать. То есть товаров много китайских. Нет какого-то вот такого сокращения.
А как вы можете это определить? Подождите, вот вам говорят, статистика такова. Вы говорите, а я зашел в магазин, там товар есть. Так он висит, может, уже год.
Ну да, может быть, это еще старые запасы. Но, тем не менее, я думаю, и с этой вот электротехникой, и с этими телефонами тоже, ну, проблема такая.
В общем, это проблема, не проблема, я понял. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, код города 495-й, Панк 13 пишет, что проблемы с логистикой нынче модно так или иначе отмечать. Ну, если что произошло, так значит, проблемы с логистикой. Возможно, и в данном случае это так. Но тут же сообщение «Вашингтон-Пост» о другом. Так, что, Григорий, сейчас из Китая много идет через железную дорогу, и это быстрее, чем по морю. И тогда быстрее мы должны увидеть вот этот прекрасный китайский вариант изобилия на нашем рынке. Но его нет. Сергей утверждает, что если бы у Китая был стул, он бы на нем сидел, а не зависел бы от экономики США. То есть вы полагаете, что Китай сидит на американском стуле? Но тогда вы хотите сказать, что второй стул российский, на который Китай тоже хочет сесть? Не очень понятно. Еще раз, как кажется, учитывая размеры экономики, у Китая все-таки есть свой стул. 7-3-7-3-94-8. Свой, собственный. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, мы не видим, потому что аренда очень дорогая. Вот я прохожусь по там, торговым центрам, и там очень много пустых павильонов.
И там что... сразу же у вас написано, что аренда дорогая. Откуда вы знаете, что она дорогая?
Аренда дорогая, вот сейчас тут недавно горел Сетунь Плаза, там знаете сколько стоимость? 190 тысяч за квадратный метр.
И что вам это говорит? Я не знаю, что это значит, это много или мало?
Ну как вы считаете, ну может какой-нибудь мелкий предприниматель, который одежды торгует, такую цену платить?
А почему он должен обязательно в Сетунь Плазе сидеть? Ну правда, вот интересная какая-то история. С вашей точки зрения, если есть мелкий предприниматель, значит хоть на Красной площади для него должно быть 2 рубля за метр. Ну, правда, я не очень понимаю, как мы, вот какая связь между этим. Акции Яндекса тем временем обвалились более чем на 10%, об этом свидетельствуют данные торгов, и об этом пишет агентство РИА Новости. В новые списки персональных санкций Евросоюза добавили 65 физических лиц и 18 организаций. Еще минута у нас есть, продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня
Давайте.
Зовут Анна. Ну, вот у нас компания... продает товары из Китая, я не знаю это. Может, не совсем референсные, конечно, потому что мы работаем не с потребительским рынком, а это товары для бизнеса.
Ну, неважно, это же из того рынка приходит к нам.
Да, но я могу сказать, что вот у нас, в принципе, нет проблем с оплатой и поставкой, потому что, ну, единственное, что может у людей какие-то объемы там космические, но два рейса в неделю по-прежнему прямых
летают. То есть у вас все работает, логистика работает, никаких проблем нет. И это важно.
Единственное, что, смотрите, удлинили сроки поставки вот, пароходами, контейнерами, но в разумных пределах. Самолеты по-прежнему стабильно летают, деньги в оплату ходят.
Все работает. Китай давно нигде не сидит, пишет Глеб с Урала. Алексей Морозов, ни в одном из стране мира мелкие лавочники не живут, как кресы. Российский стул не стул, а максимум накладка на ножку. Проценты мы для Китая, для экспорта. И в Китае только на прошлой неделе, пишет 863-й, сняли один из локдаунов. Там производство проседало. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В прямом эфире следим за лентами новостей, следим за тем, как едет город, и обсуждаем главные темы этого дня. Город едет сегодня неожиданно хорошо для пятницы. Правда, было 5 баллов еще полчаса назад, теперь уже 6-бальные пробки, и впереди, по прогнозам, 3 часа 6-бальных пробок. Но бывали дни и намного тяжелее. В принципе, бывало и 7, бывало и 8, но сейчас 6-бальные пробки, и вроде как более серьезных пробок нам пока не обещают. Но только начало, напомню, все эти пятничные пробки продлятся как минимум 3 часа. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Этот пожар в Гранд Сетунь Плаза. 2 человека пострадали. Руководитель московской МЧС в результате оказался на самом деле в больнице. У него предполагается инфаркт. Но еще раз, это был очередной пожар, который вроде бы происходил в здании, в котором должны быть выполнены все противопожарные предписания. Все должно быть так сделано, чтобы оно не сгорело. Это все-таки Москва. Но все сгорело, насколько я понимаю. Чем это можно объяснить? Первая тема. Вторая тема тоже вопрос, который требует объяснения. Выпуск легковых машин в России рухнул, внимание, на 85%. Почему такое произошло? А главное, а может ли из этого быть какой-то выход? Или машин так и не будут в России выпускать вообще. Это через 10 минут, теперь пожар в Сетуне.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
340 человек, 100 единиц техники, 3 вертолета были задействованы во время тушения этого пожара. 125 человек эвакуировали, 11 спасали с помощью специальных устройств. Площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров. Говорят о том, что это здание не проверяли с 2017 года, но когда в 2017 году проверяли, никаких претензий не было. До этого уже вспомнили, как в 2014 году это здание преподносили как чуть ли не классический вариант самостройки. Когда всех необходимых разрешений при строительстве не было. Но мы не знаем, возможно, эти разрешения появились позже. Александр Подгрушный, инженер пожарной безопасности, полковник внутренней службы в отставке. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, чем можно объяснить, что так все сгорело?
Ну, такой пожар, это был в 2017 году, значит, Гринфилд Тауэр в Лондоне, башня сгорела, 71 человек погиб, потом в Мадриде, потом в Грозном, Красноярский жилой дом. Эти здания оборудованы так называемыми НФС, навесными фасадными системами, которые вентилируемые. И после этих пожаров, значит, вышли требования о том, что утеплитель, который там есть за панелями, он должен быть не горюч. Значит, в нашей ситуации видно ярко, что пожар горел, как фосфор, как будто бы, потому что изоляция горючая оказалась, теплоизоляция, значит, она вверх распространялась, в отличие от горизонтального расположения вот этих утеплителя, в 6 раз быстрее, чем по горизонтали, и вниз стекая еще в 2-3 раза. То есть пожар распространялся в сравнении с горизонталью разов 8-10 быстрее, чем по горизонтали. Отсюда такие масштабы. Значит, разделяться он должен быть на... И при том, что опасность заключает не только, что он по фасаду бежит быстро, он еще проникает внутрь помещения, почему были пострадавшие, в том числе наши пожарные. Поэтому сейчас требования жесткие, значит, утеплитель не горюч, деление на диафрагмы. Если пожар возник, то он должен был какой-то ячейкой в участке коротком, он должен быть закончиться. Поэтому ребята бросили все поначально, вы видели, что такое 5-й номер, это в Москве случается редко, очень редко. Предполагаю опасность, значит, пожара, пожарные все бросились тушить пожары, при том, что сразу же кинули здание для спасания, потому что в первую очередь должны были спасены люди. И то, конечно, для нас не особо так, потому что пострадали двое, тем числе начальник Сергей Алексеевич Желтов инфаркт получил. Ну и отравление, один пожарный. Но из гражданских лиц только двое.
Ну вот смотрите.
Поэтому считаю действия правильные, значит, и виной, ну вы знаете, что в связи с событиями за недалеком от нас расстоянии, значит, президент дал мониторинг, вернее, дал льготу, и никакие проверки, значит, противопожарного состояния не осуществляются. Поэтому, я так понимаю, мы, опытные пожарные, сразу сказали, ну, ждем какой-нибудь, типа, второго-третьего зимней вишни или
подождите,
шамары.
Подождите, Александр Васильевич, но даже не вспоминая о событиях каких-либо, надо... Сегодня говорили уже просто, что последний раз вообще проверяли в 17-м году это здание. Если, к примеру, там вот этот вариант горючего вентилируемого фасада, то означает ли это, что в Москве еще много таких зданий, которые построились до введения запрета?
Да, есть, но это требования, эти требования должны будут выполняться, потому что никто же не начнет просто так сдирать эти панели и делать изоляцию. И при плановых реконструкциях или реновациях, или реконструкциях, или ремонтно-строительных работах, вот эти работы проводятся, меняется утеплитель или ставится в новый, значит, не горюч. А то, что там было, действительно, такие здания есть. Я же говорю, что и в Грозно был пожар такой же, и в Красноярске совсем недавно случился пожар в жилом доме. Именно фасадные системы горят.
Ну вот смотрите, тут ведь мало того, что фасадная система горючая, так еще и по предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения. То есть это, да? Вообще, это вообще все проблема фасада. Кто за этим должен следить?
Собственник, хозяин. Значит, есть закон 204 о защите прав потребителей, там изменения были в нему. Значит, все здания наши делятся на 6 классов опасности. Там чрезвычайно опасные, опасные, приемлемые опасности, средние, значит, и низкие. Низкими не проверяют вообще Роспотребнадзор. Здание офисное попадает на проверки один раз в 3 года. Не чаще, одно раза в 3 года. Вот и все, значит...
Нет, ну вот я просто пытаюсь понять, вот, допустим, однажды приходит с проверкой в некий бизнес-центр, выясняется, что там еще пока все еще горючий фасад, и что тогда? Уходим, да, через 3 года вернемся?
Питания, значит, заменить, сделать все, учетом экономических состояний и затрат, значит, он говорит, хорошо, и сроки выполнения этого мероприятия. Он согласовывает с собственником, потому что Роспотребнадзор не может диктовать, какие сроки выполнить. Только то, что касается пути эвакуации и безопасности персонала.
Хорошо, вот эти пути эвакуации и безопасности персонала, они как-то корректируются, когда пожарные узнают, что это здание построено тогда, когда еще можно было делать такие фасады?
Конечно, мы это знаем. Дело в том, что по Конституции есть такая хитрость одна интересная. Значит, что диктует бизнес? У нас не нормы диктуют, а бизнес. И неприятные правила пожаробезопасности тем, что они очень дороги, и их надо выполнять. Значит, по Конституции собственник имеет право рисковать своим имуществом. Правильно? Потом вышло постановление правительства в 1977, еще в 1996 году, помню, не помню. Там было такие изложены три интересные требования. Значит, первое требование, что вы можете рисковать своим имуществом, но должны соблюдать три требования. Первое, что работающий у вас работник, персонал, значит, должен остаться живым при пожаре. Поэтому делайте рабочие места, сигнализацию, ставьте системы противопожарной защиты. Этот человек должен остаться живым при пожаре. Пожар возник, он должен эвакуироваться и уйти живым. Это первое условие. Второе условие, что третье лицо при вашем пожаре в вашем помещении, потому что вы же рискнули имуществом, не стали выполнять требования и норм пожарной безопасности. Третьи лица, которые не виновны в том, что вы нарушили, не должны просто дать при пожаре. Поэтому принимаются меры, там щиты ставятся, противопожарные разрывы, чтобы сосед не загорелся. И третье условие, которое должно быть соблюдено при рисках ваше уже собственное имущество, это то, что пожарные подразделения, прибыв на место тушения пожара, должны уехать живыми. Не должно там взрываться, свалиться на голову, лестница обрушится и так далее. 3 условия должны быть соблюдены. А остальное может ничего не делать. Речь идет о безопасности только людей.
Вот про безопасность людей тогда последний вопрос. Допустим, я работаю в бизнес-центре, ну, неважно, в здании, у которого навесные фасады. Как я могу узнать, это опасный фасад или нет?
Это дело собственника, значит. Он должен, если надо ему знать, а хотя должен знать, значит, потому что государственный пожарный надзор это не согласовывает теперь ни проектные материалы, ни строительство, ни ремонт не контролирует. Он только после сдачи здания в эксплуатацию и через 3 года, после того, как документы были поданы в БТИМ, после этого через 3 года с разрешения прокуратуры, если он подал список на проверку, он может прийти проверить по линии государственного пожарнадзора. Остальным занимается стройнадзор и собственник.
Ну, еще раз напомню, что в первых сообщениях уже было, это здание проверяли через 3 года, и нареканий не было. Александр Подгрушный был с нами на прямой связи, инженер пожарной безопасности, полковник внутренней службы в отставке. Экстренные службы, между тем, называют еще одну и возможную причину этого пожара в Гранд-Сетунь-Плазе. Говорят, что это может быть поджог. 7373948, телефон прямого эфира. Здание принято госкомиссией, это раз, пишет Юстас. И где были пожарные инспекторы, которые наверняка не один раз приходили с проверками? Ну, вот вам только что говорили. Во-первых, не один раз наверняка. Это теперь по-другому все выглядит. Во-вторых, да, была проверка, но и была эта проверка в 2017 году. Панк 13 уверен, что если поскрести, таких зданий в Москве будет точно сотня, хотя по бумагам будет все нормально. На деле пути эвакуации могут быть завалены, система отсоса дыма отключена, ибо шумит, а система пожаротушения заржавела. Грабли, да, и не только в фасадах проблема, тоже да. Но смотрите, я пытаюсь говорить о людях, которые там работают, которые, я же человек маленький, вот это все. Но человек, который, по идее, должен как-то думать о собственной безопасности и вот, к примеру, хотя бы знать, есть ли пути эвакуации, завалены они или не завалены, и, к примеру, попытаться выяснить, из каких конкретно материалов сделана система, которая называется навесным фасадом, если таковой в здании есть, было бы полезно. Как кажется, было бы полезно узнать. Джекпот, кстати, жалуется, что изменения, о которых мы говорим, изменения в правилах, вносятся каждый год, и эти изменения каждый раз могут выходить в копеечку. А главное, интересно, если изменение одно заставляет тебя переделывать то, что ты сделал из-за предыдущего изменения. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. Ну, в первую очередь, должна быть, естественно, пассивная безопасность. То есть, действительно, никаких завалов там на проходах, действительно, открыты двери или возможность их открыть беспрепятственно и так далее. Но у нас же, понимаете, наша реальность, она немножко иная. Простой пример. В моем доме проводилась тоже пожарная вот эта вот проверка. Заменили все краны, заменили все. Прошла неделя, краны были украдены. Не знаю, сейчас есть у меня дома там вода в пожарном кране, нет.
Но посмотреть. Обратите внимание, то есть это дом, в котором вы живете.
Да, а тут...
И вы не знаете, есть ли у вас кран в пожарной системе.
Ну, ее проверяли.
Нет. Мы сейчас говорим не про тех, кто проверял, а про вас.
А, про нас, да, не знаю.
Понял. Вот я ровно об этом и говорю. Да, не знаю, говорит. Панк 13, а вы проверяете, как вы, когда в магазин ходите, хотя бы схему эвакуации? Вы чувствуете, что вы задаете неправильный вопрос? Вы в магазин ходите, а в доме вы живете, а на работе вы работаете. То есть вы проводите там времени намного больше, чем проводите в любом из магазинов, в который зайдете для того, чтобы проверить схему эвакуации, если следовать вашей логике. Люди, человеки, наша реальность. Мы так живем, пишет Алексей Морозов. 2 человека пострадали при пожаре в бизнес-центре Гранд Сетунь Плаза в Москве.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Еще одна новость. Чтобы опять потом не говорили, что за источник информации, что ни на есть официальный, отчет Росстата. В апреле в Российской Федерации произвели менее 20 тысяч автомобилей, и это в 6,7 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Выпуск легковых машин в России таким образом рухнул на 85%. Указано в расчете также, что упал и выпуск грузовиков. С января по апрель собрали 52 500 тягачей. Это на 6 почти процентов меньше, чем в 2021 году. Есть позитивная динамика, но это электро- и теплоэнергетика. Там есть небольшой рост, к тому же месяцу прошлого года рост 2%. Роман Гуляев, автоэксперт, он к нам присоединяется. Роман Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы тут по разным вопросам пытаемся понять, почему настолько упал выпуск тех или иных товаров вот с машинами. Это потому, что нечего выпускать или потому, что некому покупать?
Нет, есть третья причина, которую вы пока не назвали, не из чего выпускать, компонентов нету.
Насколько это серьезная проблема? Можно ли говорить о том, что российская автомобильная промышленность на сегодня умерла?
Нет, она, конечно же, не умерла. Она, скажем так, уснула в ожидании того, что все-таки вернется возможность поставлять компоненты, может быть, сменятся цепочки по поставке компонентов, и она возродится.
Как долго ждать этого момента?
Ну, давайте отсчитывать от марта, от начала марта, где-то, наверное, надо полгода отсчитать. Соответственно, сколько нам осталось? 3 месяца прошло уже, и еще 3 месяца где-то примерно.
На ваш взгляд, вот эти первые 3 месяца, то есть половина пути, они показывают, что российская автомобильная промышленность спит и ждет, когда другие что-то сделают, или правда что-то делают?
Точно. Ну, что вы подразумеваете в данном случае под словом «промышленность»?
Ну вот, вот вопрос, она у нас есть, если кто-то пытается что-то сделать, чтобы потом у нас появились новые легковые автомобили, которые начнут в России выпускать?
Давайте по порядку. Первое, она у нас есть, если говорим про промышленность. Второе, кто-то, а конкретно топ-менеджеры и АвтоВАЗа со своей стороны, и топ-менеджеры иностранных заводов, они что-то пытаются со своей стороны сделать, чтобы изменить логистику компонентов, чтобы изменить цепочки поставок. Также сейчас активизируются явно китайские автопроизводители, которые тоже подменяют цепочки поставок, чтобы российская автомобильная промышленность вернулась.
Тогда еще один вопрос. Тут вот, я так понимаю, в шутку человек пишет, я Баку купил. Но я уже много видел разговоров о том, что у нас прежде вот эту отверточную сборку устраивали на территории Российской Федерации для довольно дорогих автомобилей. Совсем дешевые не брали. Надо ли ожидать, что теперь появятся автомобили, которые дешевле прежнего по классу?
Что такое дешевле прежнего? Что мы
считаем? Ну, типа АКИ.
Типа АКИ, вы знаете, автомобили типа АКИ у нас вообще не популярны в последнее время. Этот класс не популярен. То есть у нас все-таки автомобиль должен быть хотя бы размером с Ладу Гранту или Хёнде Солярис. Вот, и потом автомобили типа АКИ, если мы говорим про размер, они сами по себе технологичные и дешевыми они быть не могут. Mm-hmm. А вот автомобили типа Соляриса или Гранты, да, они будут, безусловно.
Но они будут такими же дорогими, тут все жалуются, что ценники взлетели с декабря прошлого года в 2 раза примерно.
Ценники взлетели, да. Да, дешевых автомобилей в ближайшее время не будет. Чтобы у нас был дешевый автомобиль, как раньше говорили, народный автомобиль, да, он должен выпускаться очень большим тиражом. Ну, или кто-то должен это субсидировать.
И вот тогда мы возвращаемся к нынешней ситуации. Не так много производителей, то есть не такая серьезная конкуренция. Значит, можно предлагать больше вариантов. Один ВАЗ, он начинает выпускать один автомобиль. Мы уже знаем, что с определенными ограничениями. Может быть, это как раз и вариант, когда многие захотят купить дешевые «Жигули».
Ну, вы знаете, все-таки последние годы они привели к тому, что люди все-таки хотят отличаться, и машинами тоже они хотят отличаться, поэтому одна модель, один ВАЗ дешевый «Жигули», наверное, это не для нашей все-таки страны.
Мы
надеемся, по крайней мере, так.
То есть, ну и тогда получается, что дешевый автомобиль это тоже не для нашей страны пока?
Почему? Ну, совсем дешевый, да, ну, еще раз, автомобиль...
Не, ну, говорят, где-то в Индии есть автомобили, которые копейки стоят.
Ну, говорят, где-то в Индии есть. Ну, во-первых, в Индии живет в несколько раз больше жителей, чем в России, соответственно, рынок там большой. Вот. Во-вторых, в Индии не нужны климатические системы, потому что там не бывает холодно, да, и там не нужны отопители, и там материалы могут использоваться другие, да, потому что они эксплуатируются даже в минус 20 градусов, я уж про минус 40 не говорю, поэтому такие автомобили быть не могут.
Смотрите, наши слушатели пишут, и довольно часто, как только мы начинаем это обсуждать, то есть, с одной стороны, когда говорят, ну вот, вроде разрешили делать без подушек безопасности, или там вроде без электрических стеклоподъемников, тут же начинается вой, как можно выпускать такой автомобиль, нельзя, это же кошмар. А с другой стороны, люди, которые говорят, как вы можете говорить, материалов нет, что в России металл закончился, ну, делайте, мол, пустые автомобили и запускайте спокойно.
Ну, да, это вечный такой спор, да, есть такое. Но металл, вопрос не в металле, металл-то в России как раз есть, и штамповки есть. Вопрос в других деталях, которые требуют все-таки определенных технологий, которые мы считаем высокотехнологичными деталями.
И эти детали, ну вот на какого уровня они, просто чтобы понять, потому что обычно, когда говорят, ну, это что-то совсем уж высокотехнологичное, обычную машину на уровне там 30-летней давности сделать можно.
Ну, давайте так говорить. Например, вот в России есть один завод по производству свечей зажигания. Он принадлежит одной крупной иностранной компании. Значит, по понятным причинам эта иностранная компания сейчас этот завод просто закрыла. Временно. Поэтому даже вот свечей зажигания на машину 30-летней давности у нас выпустить негде.
Вот, слушайте, ну в этот момент я получаю сразу несколько сообщений, в которых слово «позор». Это позор для России?
Не знаю. Почему? Смотрите, были одни экономические условия, да. В этих экономических условиях завод, который очень старый, который стоит очень давно, который был построен еще под АвтоВАЗ, был куплен крупной иностранной компанией. Сейчас они в силу понятных обстоятельств работать не могут, а другого завода по свечам в России нету.
Понял, поэтому, спасибо.
Говоря, это позор.
Понял, спасибо. Роман Гуляев, автоэксперт, был с нами на прямой связи. Я даже знаю, кто может субсидировать, говорит Виталий. Я думаю, Виталий, не только вы знаете, что это бюджеты государства, больше некому субсидировать в Российской Федерации. Правда, потом действительно скажут, что нам нужны деньги для теплых туалетов, а не дорогие субсидируемые автомобили. Кажется, лучшее определение для нашей промышленности, автомобильной промышленности, пишет Панк 13, это коматоз. Вроде и жив, но пока извне током не шарахнут или адреналинчика не плеснут, не дернется. А в Индии вообще тук-тук популярен, а это не поддается классификации. Понимаете, какая штука? Вот когда мы говорим про коматоз, для нашей автомобильной промышленности, это, наверное, грубо и, наверное, преувеличение, но она не была лучшей. И с этим, по-моему, невозможно спорить, хотя наверняка найдутся люди, которые начнут спорить даже с этим. Сергей говорит, пора спускаться с небес на землю. Нужны автомобили, которые чинятся на коленке в поле и имеют дешевые запчасти, как раньше больше не будет. Понимаете, Сергей, судя по тому, что говорят специалисты, для того, чтобы вот это появилось... должен появиться спрос. Пока люди, которые покупают автомобили, не готовы чинить их на коленке в поле, как правило. Вот как только спрос на автомобиль, который можно починить на коленке в поле, сформируется, вот тогда их начнут выпускать. Первое приближение, насколько я понимаю, ждет нас уже в ближайшие дни. Какой-то из упрощенных вариантов гранты вроде как должны начать выпускать на Волжском автомобильном заводе. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вот я хочу напомнить людям, которые говорят, что можно ездить на 30-летней, на машинах 30-летней давности, надо всегда помнить, почему в России началась такая борьба за безопасные машины. Потому что в начале нулевых, сейчас официальная цифра гибели на дорогах 16 тысяч, а в начале нулевых 40 тысяч. Этим грозит возвращение к машинам 30-летней давности.
Ну, те, которые это говорят про машины 30-летней давности, они вам скажут, ну и что?
Ну, а мне-то что? Ну, пожалуйста.
Ну, хорошо. Хорошо, но вы должны это понимать. Наше дело сказать. Такое бывает. Купил без подушек, собрал денег, потом установил подушки, пишет Денис Сот. И можно же так. Панк 13 говорит, вот чтобы говорить про ремонт на коленке, надо понять, есть ли у нас те коленки. Или мы с них уже встали и ушли. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, прошу.
Ну, знаете, во-первых, вот этот возврат... Ну, в принципе, можно на лошадей пересесть. Как бы тоже вариант.
Нет, ну мы же выступаем за реальность. Что страдать-то по этому поводу?
Реальность заключается в том, что если вы сядете... У меня вот есть автомобиль, которому 30 лет. Ну, такое вот. Так получилось. Один из. И среднестатистический современный водитель не может им управлять внятно. Это вообще другая техника. Там все по-другому. Поэтому там нет гидроусилителя, там нет усилителя тормозов, там нет АБС. То есть тех вещей, к которым мы сейчас привыкли, мы вводим по-другому. Это все равно, что сесть за компьютер, которому 30 лет. Помните, такие были компьютеры без мышек?
Леонид, вам тут Григорий из Санкт-Петербурга написал, вот ваша идея про ездовых лошадей не прокатит. У нас нет ездовых лошадей.
Да, и, кстати, автомобилей у нас их тоже не будет, потому что у нас как минимум нет подшипникового производства. У нас в стране не делают подшипники вообще.
А нет, подождите, но вам скажут, так ну и проблема, значит, надо сделать завод по производству подшипников и делать их.
Ну да, ну тогда надо сделать завод по производству подшипников, подушек безопасности, бортовой электроники и собирать Мерседес.
Ну да, стоить это будет примерно... И стоить, главное, стоить это будет как Мерседес. Мне все равно, на чем ехать, лишь бы ехать, пишет лимузин. Вы должны тогда признать окончательно, вы не массовый спрос. Потому что массовому спросу на данный момент в Российской Федерации, судя по всему, не все равно, на чем ехать. Помню, Советский Союз, пишет Панк 13, купил машину на заводе, выгнал за территорию, взял ключ и 2 часа познаешь автомобиль. Ну, чтобы доехать до дома-то, надо же его познать, подкрутить, подшаманить там и так далее. Вот опять за старое, нам бы все отечественное ругать, да хвалить иностранное, пишет. Ну, давайте хвалите отечественное. Или так не было с вами, с отечественным автомобилем, что вы покупали машину на заводе, выгоняли за территорию, и как сразу поехал за 8 тысяч километров? Да нет, конечно. Ну, правда. 7-3-7... Я реалист, пишет лимузин. А Дмитрий пишет, если заводы не заработают, надо обнулить пошлины на БУ автомобилей из-за границы, и тогда будем возить 5-7 Audi, BMW, Mercedes. Далее новости.